Глава 8. Наручники на нас с Виктором и Елен, конечно, не надели, но это мало что меняло по сути. Передвигаться мы могли только по территории военной базы, да и то лишь в сопровождении целого отделения солдат. О какой-либо личной свободе мечтать даже не приходилось. Я понимал, что мы представляем собой невероятно благодатный материал для исследований высоколобым ученым мужам, но это было слабым утешением. Мистер Смит оказался офицером Донованом и разгуливал по военному городку теперь уже в своем истинном обличии, то есть, в форме подполковника какого-то там подразделения вооруженных сил. Он был с нами очень учтив, терпеливо отвечал на вопросы и любезно делился некоторыми соображениями. Постепенно не торопясь, он внушал нам мысль о том, что в силу независящих от нас обстоятельств мы оказались в несколько необычном, но, безусловно, почетном положении. И теперь мы, по его мнению, должны приложить все возможные усилия, чтобы наилучшим образом послужить скорейшему развитию науки и прогрессу нашей цивилизации. А поскольку делается это в интересах всего человечества, то нам должно быть стыдно даже думать о каких-либо личных приоритетах. При этом мистер Донован не скупился на обещания относительно самого благополучного устройства нашего будущего. Но чем дольше я слушал подполковника, тем сильнее сомневался в том, что у нас с Виктором и Елен есть хоть малейший шанс покинуть когда-нибудь территорию военной базы и снова почувствовать себя свободными людьми. Отношение Донована ко мне несколько переменилось, и я понимал почему. Просто раньше мы были с ним, как бы по одну сторону баррикад и трудились над решением одних и тех же проблем. Наши интересы в большой мере совпадали. Теперь же ситуация изменилась, и у меня был сомнительный статус, то ли свидетеля, то ли соучастника, то ли кого-то еще. Но я был готов к этому, ведь ничего иного ждать и не приходилось. Просто Донован был сотрудником военной разведки, и этим все сказано. Меня часто преследовало ощущение, что подполковник чего-то не договаривает. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что военные ученые не остановятся ни перед чем, чтобы поскорей получить результаты. А это означает, что для начала нас будут изучать самыми разнообразными способами, брать всевозможные пробы анализов и подвергать бесчисленным тестам. А в дальнейшем, возможно, возникнет вопрос о том, что кого-то из нас следует препарировать, и это вряд ли встретит серьезные возражения в их среде. Короче говоря, в любом случае, у меня не было ни малейшего желания быть подопытным кроликом. И я сильно сомневался в том, что ученые, а тем более военные, имеют верное представление, в чем на самом деле заключаются интересы человечества. Более того, я был уверен, что на всей Земле найдется совсем немного людей, способных рассуждать о будущем нашей цивилизации достаточно адекватно и с истинным пониманием сути вопроса. Поразмыслив над всем этим, я выбрал момент, когда мы в очередной раз направлялись в исследовательский центр, а солдаты, повсюду сопровождавшие нас, немного отвлеклись. Я тихонько спросил у Елен и Виктора, не хотели бы они уже покинуть это гостеприимное место. Оба они с надеждой во взглядах подались вперед, и мне пришлось, открыв ладонь, сделать предостерегающий жест. «Позже», – прошептал я одними губами и медленно отвернулся от них. Прошло несколько дней, и страсти, связанные с нашей охраной, несколько улеглись. Действительно, даже если покинуть территорию военной базы, идти было некуда. Вокруг на десятки миль простирались открытые и безлюдные пространства прерий. Нас поселили в отдельных и достаточно комфортных комнатах для персонала. Трижды в день за нами заходил крайне неразговорчивый лейтенант, и в его сопровождении мы ходили в офицерскую столовую. Иногда нас вызывали в исследовательский центр, и туда нас сопровождал все тот же прикрепленный к нам молодой лейтенант. Военные специалисты пытались разобраться в инопланетном оборудовании. Мы с Виктором и Елен вместе и каждый по отдельности уже несколько раз подробно рассказали свои приключения и вряд ли могли помочь чем-то еще. Первым моим побуждением было скрыть от военных все, что касалось голубого, светоносного тела. Все связанное с ним я воспринимал как глубоко личное. Но его видела Елен в охотничьем домике, а незаметно договориться с ней так, чтобы давать одинаковые показания, не было никакой возможности. Поэтому я рассказал все, как и было на самом деле. Но умолчал о многих способностях, которыми обладал, находясь в теле санитара космоса, как его называли пришельцы. так что я не стал ничего говорить военным о своих наблюдениях относительно нервной системы и мозга светоносного тела, которые по развитию и возможностям намного превосходили человеческие. Не стал я распространяться и о его физических особенностях, например, о способности к левитации и телепортации. Обо всем этом знал только я, и никакие угрызения совести от сокрытия таких фактов меня не мучили. Я очень хорошо запомнил все эмоции, чувства и физические ощущения, сопровождающие превращение в светоносное тело. И я надеялся, что сумею трансформироваться в него и без помощи инопланетного передатчика. Мне очень хотелось провести такой эксперимент, но прежде следовало выбрать для этого нужное время и найти подходящее место. И я не спешил, а лишь терпеливо выжидал, когда появится такая возможность. Меня удивило, что после того, как мы неоднократно и во всех подробностях рассказали о своих приключениях военным специалистам, нас не стали заставлять трансформироваться в других существ. А я ждал от них именно этого. Возможно, военные чего-то опасались. А возможно, так работала их бюрократическая система, когда на любое серьезное действие требовался приказ от вышестоящего начальства. Представляю себе рапорт с просьбой выдать санкцию на превращение таких-то граждан в пантер. Однажды я поинтересовался у Донована, насколько далеко они продвинулись в изучении инопланетного оборудования. Он с искренним сожалением сообщил, что до сих пор ученым мало в чем удалось разобраться. А причина в том, что технологии пришельцев значительно превосходят наши земные. Все свободное от общения с военными специалистами время мы были предоставлены сами себе и могли заниматься чем угодно. Однако я легко обнаружил несколько скрытых видеокамер в наших комнатах и прилегающих коридорах. Конечно, я сделал вид, что ничего не замечаю. Кроме того, везде были совершенно открыто установлены стационарные поворотные видеокамеры. Но их я рассматривал уже демонстративно, не скрываясь. Встречаясь в комнате отдыха почти каждый день, мы с Виктором и Елен проводили вместе много времени. На мой взгляд, молодые люди как нельзя лучше подходили друг другу и были счастливой и сильной парой. Подтянутые и высокие, смуглые и сухощавые, они даже внешне были немного похожи. Томясь от вынужденного безделья, мы листали иллюстрированные журналы, иногда играли в бильярд, но чаще просто разговаривали. Серьезных тем мы, не сговариваясь, избегали. Просто болтали о пустяках, а иногда рассказывали друг другу смешные истории из своего детства. Постепенно мы очень сблизились, и я жалел, что у нас нет возможности открыто обсуждать наши реальные проблемы и возможные пути к спасению. Каждый понимал, что мы находимся под неусыпным круглосуточным наблюдением. Фактически у нас было все для сытой и комфортной жизни. Все, кроме свободы. Как-то раз я предпринял попытку прогуляться по территории базы. Но едва отошел от здания, в котором мы жили, на несколько ярдов, как передо мной, словно из-под земли вырос бравый сержант. Вытянувшись и держа руки по швам, он почти пролаял: «Не положено». Все стало на свои места, и я вернулся в комнату. Однажды, когда меня вызвали в исследовательский центр в очередной раз, я обратил внимание на передающую установку пришельцев, стоящую в одном из помещений. Она была не только выключена, но и частично разобрана. Я смотрел на передатчик, зияющий пустотами на местах вытащенных блоков, и понимал, что теперь у меня, наконец, появилась возможность разрешить давно беспокоивший вопрос: сумею ли я трансформироваться самостоятельно без помощи передатчика. Если смогу, то все в порядке, а вот если нет, я становлюсь совершенно беззащитным. То же самое, как я думал, касалось и Виктора с Элен. Вернувшись в свою комнату, я быстро сообразил, что во всем здании не найти места, где бы я мог попробовать провести трансформацию, не попадая в поле зрения видеокамер. Даже помещение туалета для этой цели не подходило. Хотя я и не заметил видеооборудования, туда в любое время суток мог кто-нибудь зайти, а кабинки были открытыми без дверец. На всякий случай я прогулялся вдоль периметра нашего здания, вызывая подозрительные взгляды встреченных по пути солдат и офицеров. Конечно, весь периметр просматривался, а в стенах не было никаких ниш. Лишь в тамбуре между дверьми, перед выходом на улицу, я не заметил видеокамеры. Тамбур был не больше метра длиной, но этого было вполне достаточно. Постепенно у меня родился довольно несложный план, и на следующий день я приступил к его реализации. Начал с того, что во время обеда посетил бар и запасся бутылкой виски. Сопровождавший нас лейтенант бросил на нее неодобрительный взгляд, но этим и ограничился. Вечером я, плеская виски на самое донышко, выпил пару стаканчиков, а позднее, когда время близилось к полуночи, отправился в туалет и вылил половину содержимого бутылки в раковину. Потом, захватив остатки виски с собой, я, как был в спортивных трико и майке, вышел в коридор и, слегка пошатываясь, отправился в тамбур. Там я поставил бутылку на пол и постарался как можно быстрее сосредоточиться, вспоминая сопровождающие трансформацию в космического санитара ощущения. Вскоре мне это удалось, и я с восторгом осмотрел свои полупрозрачные и слабо светящиеся голубым светом ладони. Но долго радоваться не было времени. Я постарался как можно быстрее вернуть себе человеческий облик, а после этого сел прямо на пол и обнял бутылку. Прошло всего лишь несколько секунд, а на улице уже послышались торопливые шаги, и в тамбур вошел один из солдат службы охраны. Для второго бойца просто не было места, и он выглядывал у первого из-за плеча. Мне оставалось лишь посмотреть на них с бессмысленной улыбкой, позволить подхватить себя под руки и довести до кровати. Никаких последствий это происшествие не вызвало. Я зря опасался, что подполковник Донован как-то отреагирует и прочтет, например, душеспасительную лекцию, а то и усилит охрану. Поначалу я не видел возможности свободно общаться с Виктором и Елен, так чтобы наши разговоры не были подслушаны или записаны. Лишь иногда, выйдя ненадолго на улицу, мы перебрасывались несколькими фразами у входа в здание, в котором жили. Повсюду сопровождавший нас лейтенант, в столовой нередко ненадолго оставлял нас одних. Иногда он ходил за добавкой какого-нибудь блюда, а время от времени посещал бар. Но и тогда я не решался говорить свободно, так как столик мог быть оборудован записывающим устройством. Наконец я догадался в отсутствии лейтенанта наклоняться к Елен и шептать ей на ушко все, что хотел сообщить. Она тем временем кокетливо поводила глазками, а иногда смущенно похохатывала, как будто я нашептывал ей нескромные комплименты. Потом она также шепотом передавала информацию Виктору, а он в свою очередь надувал щеки и хмурился. Но, и эти, невинные на вид разговоры, мы немедленно прекращали, едва завидев возвращающегося к нашему столику лейтенанта. Проведя успешный эксперимент с трансформацией, я на следующий день во время обеда поспешил сообщить об этом своим друзьям, как только появилась такая возможность. Виктор с Элен в свою очередь рассказали, что уже дважды пытались трансформироваться и оба раза неудачно. Они предприняли эти попытки в первые дни нашего пребывания на базе. Это было еще до того, как я сообщил им, что все помещения оборудованы скрытым видеонаблюдением. Я так и предполагал, что обладаю более развитыми способностями к трансформации, чем Виктор и Елен. Ведь они не умели превращаться ни в кого, кроме пантер. Да и этой способности они обучились в непосредственной близости от передатчика, то есть под воздействием очень мощного сигнала. Имея возможность трансформироваться в космического санитара, я мог покинуть военную базу в любой момент и чувствовал себя в полной безопасности. Но я не мог бросить своих друзей в настолько затруднительной ситуации. И в то же время я не имел представления, как им помочь. А теперь, когда они потеряли способность трансформироваться, ситуация выглядела совсем безнадежной. Однако оказалось, что я недооценил своих товарищей по несчастью. У них уже имелся готовый и всесторонне обдуманный план. На первый взгляд он выглядел совершенно авантюрным, но вполне соответствовал ситуации. Просто Виктор напомнил мне, что в сотне метров от здания, в котором нас содержали, находится вертолетная площадка. И он сообщил, что служил в военно-воздушных силах и умеет управляться с этими машинами. Почему-то я привык считать Виктора и Елен неопытными и неумелыми созданиями, требующими постоянной опеки. Я попытался адаптироваться к вновь возникшей реальности, и, видимо, у меня было соответствующее этому выражение лица. Я перевел взгляд на Елен, размышляя о том, чего же тогда можно ожидать от подруги Виктора. И она не подвела, сообщив, что в прошлом была инструктором по парашютному спорту и именно тогда познакомилась с мужем.